Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Привет, друзья! В Москве 17 часов. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Прежде чем мы перейдем к беседе, я напомню о том, что ваши лайки принимаются на нашем YouTube-канале, а ваши сообщения принимаются в нашем чате, а в нашем суперчате вы можете задать свой вопрос нашему сегодняшнему гостю. Ну и также напомню, что вы можете поддержать нас либо на Патреоне, либо становясь спонсором нашего канала на YouTube. О Патреоне расскажу чуть попозже. Ну а прямо сейчас приветствую журналиста Сергея Пархоменко. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, за то время, пока Путин удерживает власть, мне кажется, что в истории России произошло столько сокрушительных, страшных, разрушительных терактов, сколько, наверное, не происходило никогда ранее до него. И при этом ни один из них не привел к ослаблению власти. Какими вы видите политические последствия после теракта в Крокусе?
Есть уже целая традиция для российской власти и, собственно, для Владимира Путина и для той группировки, которую он создал, удерживая Россию все эти 25 лет. Есть целая традиция такого политического мародерства. Я давно этот термин сам для себя определил, и мне кажется, что он вполне точно отражает то, что происходит. Они любят и умеют воспользоваться, собрать урожай с самых ужасных событий, самых трагических, самых каких-то невыносимых, жестоких и так далее. Мы это видели и после Беслана, и после Норд-Оста, и в других ситуациях. Всегда что-нибудь в политическом смысле, в смысле властных полномочий, в смысле контроля за обществом, в смысле какого-то притеснения прав людей в России, что-нибудь да оторвут себе. Воспользовавшись тем, что люди всегда, тогда, когда происходит вот такого рода трагедия, вот такое чистое, откровенное, открытое зло появляется у нас перед глазами, которое совершенно бессмысленно убивает невинных, ничем не спровоцировавших это зло людей, совершенно случайных. В ситуации, когда они не защищены, в ситуации, когда они не ждут ничего подобного. Так вот, это, конечно, производит впечатление на всех. Это деморализует, это как-то люди впадают в растерянность, в отчаяние. И в этот момент власть берет их, что называется, за глотку, воспользовавшись тем, что они чувствуют себя незащищенными, они чувствуют себя под ударом, они чувствуют нужду какую-то, необходимость, потребность в какой-то силе, которая их защитит. И тут появляется власть и говорит: ну вот мы, доверьтесь нам, согласитесь с нами, отдайте нам. Вот это и называется политическое мародерство. В каких-то ситуациях там, не знаю, отменяли какие-нибудь выборы, в каких-то ситуациях принимали какие-то драконовские законы. Здесь совершенно очевидно, что основной сюжет для российской власти сегодня – это война, это агрессия в Украине, это необходимость ее продолжать, это необходимость собирать все новые и новые силы, гнать на войну все новых и новых людей. Вот для этого они используют этот счастливо подвернувшийся им случай. Вот весь ужас, собственно, в этом, в том, что приходится об этом говорить так, что для всего мира это несчастье, для всего мира это трагедия, горе, а для кого-то это удача. И так они, собственно, эту удачу и воспринимают. И мы видим, как это происходит. Как ответственность навешивается на Украину, как поднимается военная истерия, как закипает пропаганда, поднимая все более и более на высокой ноте крик о том, что мы окружены врагами. И выход из этого только один – воевать, воевать, еще воевать, еще воевать, еще на фронт, еще на фронт. Вот так они этим и пользуются. Это главное, что они с этого пытаются получить.
Есть какой-то расхожий тезис о том, что Владимир Путин старается все годы своего правления держаться подальше от каких-то негативных или трагических событий. Ну, во-первых, потому что он, очевидно, не умеет, как нормальный живой человек, выражать сочувствие, эмпатию и вообще говорить какие-то нормальные слова, а во-вторых, чтобы не портить себе имидж. Если этот теракт для него большая удача, то почему же он не выразил сочувствие и соболезнования сам, открыто, не через Голикова? Почему он не приехал в больницу к пострадавшим, не приехал к Крокусу? Он вместо этого поехал в Торжок и в целом отлично проводил время.
Ну вот ровно потому, почему вы сказали. Потому что ему не хочется ассоциироваться с кровью, смертью, ранеными, не знаю, бинтами, больничными палатами. Он носитель хороших новостей, а не трагических. Ответственности никакой он не чувствует. Что гонит президентов, премьер-министров, политиков, депутатов? Что гонит их к микрофону перед камерой в самые тяжелые моменты жизни их народов? Вот когда происходят какие-то теракты или какие-то катастрофы, какие-то рукотворные несчастья или какие-то природные катаклизмы. Что гонит политиков появляться на публике и говорить какие-то слова утешения, слова сочувствия и так далее? Прежде всего, ответственность. Понимание того, что эти политики зависят от общественного мнения, от того, что люди вокруг думают о них, от того, видят ли они в них живых людей, от того, кажется ли людям, что эти политики – это такие же, как они, одни из нас, что называется. Путину ничего этого не нужно. Он не чувствует себя ничем обязанным и ни в чем ответственным перед российским населением. Он как бы не из их рук добыл власть. Сколько бы он ни радовался выборам и сколько бы он ни играл в выборы, совсем недавно мы это видели, но на самом деле для него источник власти – это не это, не какие-то там старушки с бюллетенями возле избирательных урн. Он свою власть добывает иным путем. Так вот, он не чувствует себя обязанным. А для, так сказать, вот этого героического образа, который он создает, образа всегда успешного, всегда удачливого, готового решить любую проблему, развести руками любую беду, к которой он для этого даже не приближается, для этого ему подходить близко к теракту, особенно к его жертвам и особенно к скорби по этим жертвам, не нужно. Он этого и не делает. Так что в этом смысле все логично. А свою политическую выгоду он добудет. Добудет в тех аудиториях, которых он не боится, где он чувствует себя спокойно, потому что эти люди от него зависят. Вот он идет там на коллегии МВД, какие-то профсоюзы дутые. Мы с вами хорошо представляем себе, что такое профсоюзы в сегодняшней России. До какой степени это какой-то естественный, народный, популярный орган. Нет, это механическая деталь в устройстве администрации президента. Абсолютно зависимая, абсолютно манипулируемая. Вот он отправляется в такие места, перед такими людьми, собственно, перед чиновниками разного рода, в погонах чиновники, без погон чиновники, всякие бывают. И им и впаривает, что называется. Что он впаривает, мы видим. Прежде всего, Украина виновата. Не может быть в России, это он сказал сегодня, как я понимаю, не может быть в России никаких терактов, совершенных по мотивам религиозного экстремизма. Просто не может быть и все. Почему не может быть? Да не может быть, потому что не может быть никогда. А раз мы видим такой теракт своими собственными глазами, значит, тут что-то нечисто. Значит, есть враг, который это заказал, который это организовал, который это обеспечил. А кто враг? Украина? А кто за спиной Украины? Англосаксы? И вообще весь этот Запад, НАТО и так далее, и так далее. Вот он и поет эту песню.
Я даже дополню и целиком его цитату зачитаю. Он сказал следующее. «Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов». При этом тот же Путин 25 марта совсем недавно говорил, что, тоже цитата, «мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов». Ну, в принципе, кто упомнит, но проблема мне видится в другом. Вот этот публичный газлайтинг наверняка грозит большим риском обычным россиянам, которые становятся жертвами теракта. Как вы считаете?
Что вы называете публичным газлайтингом? Поясните, пожалуйста. Я не совсем понял ваш термин.
Попытку убедить всех в своей версии правды. Он полностью отрицает признание ИГИЛа и то, что они взяли на себя ответственность, как раз-таки натягивает эту сову на глобус и говорит, что во всем виновата Украина. Но дело в том, что исламские фундаменталисты от этого никуда не деваются.
Да, несомненно. Это, несомненно, так. И главный вывод, которые мы можем сделать из действий власти, таких практических действий. Я имею в виду и силовые органы, и контрразведку, и спецслужбы, и, собственно, самого Путина. Главный вывод, который мы можем сделать, он звучит очень просто и очень страшно, по-моему. Будет еще. Ждите еще. Потому что из того, что делается, мы видим, что и власти, и силовики озабочены чем угодно. Вот добычей этого политического... этой политической прибыли. Или производством на кого-то впечатления своей свирепостью, своей ожесточенностью, вот уши отрезать как-то немедленно, доставить человека всего в крови в суд, согласного на все и готового признать абсолютно все, что угодно. Только за этим нет реального следствия. Только за этим нет ответа на колоссальное количество вопросов о том, как это стало возможным, каковы подробности этой подготовки, кто допустил, кто пропустил, кто прохлопал, и как, и что нужно сделать для того, чтобы это больше не повторилось. Давайте вспомним, скажем, европейские теракты несколько лет тому назад, во Франции особенно, за каждым из них проделывалась колоссальная аналитическая работа. Каждый из них становился поводом для реорганизации системы поиска, регистрации, контроля за теми, кто потенциально способен совершать подобные преступления. Ничего подобного мы не видим в России. Вместо этого политическая интрига, вот такая, как мы только что описывали. И второй сюжет, между прочим, к которому мы еще даже не приступили, но важнейшая вещь – развитие давления на трудовых мигрантов. Прежде всего потому, что это... высокодоходная, высококоррупционная среда, которая позволит и самим так называемым силовикам, карателям, спецслужбам добыть из этого разнообразную прибыль, политическую, организационную, служебную, да в конце концов просто финансовую, поскольку такой контроль всегда оборачивается поборами, всегда оборачивается грабежом этих людей. А кроме того, конечно, это интересный, своевременный способ передела влияния, передела собственности, передела контроля над важными отраслями российского хозяйства, потому что все, что связано с мигрантами, играет ключевую роль в строительной отрасли, гигантской, колоссальной, в торговле, в сфере сервиса, в ЖКХ, и так далее. Это огромные целые экономические разделы, сектора российского хозяйства. И вот сейчас там происходит интенсивный передел. Потому что появился повод. Потому что появился способ объяснить необходимость этого передела. И он происходит на наших глазах.
А какие силы осуществляют этот передел?
Ну, силовики, прежде всего, это то, что у нас на глазах. Они никогда не были в стороне от бизнеса, никогда не сдерживали своего интереса к тому, чтобы контролировать разного рода доходные отрасли национальной экономики. И они, конечно, выигрывают первыми. Но я совершенно уверен, что среди тех, кто окружает Путина, кто близок к Путину, кто доказал Путину свою верность и надежность, найдутся те, кто поинтересуется и коммунальным хозяйством, и строительством особенно. Я думаю, что мы увидим несколько сенсационных разоблачений в сфере строительства сейчас, которые будут так или иначе связаны с использованием вот этой приезжей рабочей силы, с массовым завозом рабочих, с их содержанием в России, с их оформлением, с расчетами с ними, с обеспечением, так сказать, безопасности. Мы видим, каким образом обеспечивается эта безопасность. Мы увидим в ближайшее время несколько сенсационных, поразительных историй, которые приведут к тому, что из рук в руки перейдут крупные компании, перейдет контроль за строительством в больших городах, перейдут большие инфраструктурные проекты, на которых используется много такой рабочей силы. Все это мы увидим в ближайшее время. Но, кроме того, и, может быть, в первую очередь, тут я вернусь к тому, про что мы с вами уже говорили, мы должны понимать, что в результате этого мы никаким образом, мы, Россия, российское население, люди в России, никаким образом не укрепили свою безопасность. Никаких уроков мы не видим, никакого реального следствия мы не видим, никаких попыток раздобыть настоящую канву этого преступления, ведь это преступление на самом деле действительно стало результатом какой-то достаточно сложной подготовительной работы. Это только так кажется, что можно где-то по объявлению нанять каких-то несчастных, безграмотных дворников в количестве там то ли 4, то ли 8, то ли 12 человек, всучить им неизвестно откуда взявшиеся автоматы и привести их, сказать, идите и стреляйте. Нет, это так не работает. Их нужно было подготовить. Объект должен был быть разведан. Сама схема этого преступления должна была быть разработана. За этим, за всем есть реально квалифицированные профессиональные люди. Где они? Кто их нашел? Вместо этого мы видим создание по существу конспирологической теории. Она ничем не отличается от обычной конспирологии. Конспирология — это не всегда какой-нибудь балбес, который сидит перед телекамерой и чего-нибудь сочиняет. Конспирология, как выясняется, бывает и на государственном уровне. Вот мы видим конспирологическую теорию по существу, ни на что не опертую, ничем не подтвержденную, о том, что все это пришло из Украины, и все это организовано на Западе, ввезено извне, оплачено извне, нанято извне и так далее, и так далее. Много бывало конспирологии, но все-таки не такого уровня. И не с участием целиком всей силовой системы. Мы видим и Патрушева, и Бортникова, и теперь уже и Шойгу, который принимает в этом во всем участие. Видим и Следственный комитет, и Министерство внутренних дел, всех, которые вместо того, чтобы заниматься реальным расследованием, поддерживают эту легенду о том, что зло пришло снаружи и там по воле ужасных украинских злодеев.
Я бы даже сказала, что это по-своему завораживающее зрелище, вот этот сеанс одномоментного вранья, но не скажу, не могу, потому что речь все-таки идет о жизнях и здоровье людей, обычных людей, которым государство не помогло. Как вы считаете, почему Кремль полностью проигнорировал и пропустил предупреждения от зарубежных разведок? Мы уже знаем, что такие предупреждения были до того, как посольство заявили 7 марта о том, что возможна угроза терактов. Почему он пропустил даже предупреждения от, казалось бы, дружественного Ирана?
Ну, про Иран я знаю мало, и мы с вами все знаем мало. Мы довольно подробно теперь знаем про американские предупреждения, прежде всего. Я думаю, что здесь есть несколько причин. Одна из них сугубо психологическая. Меряют по себе. Но ведь они сами не стали бы никого предупреждать искренне, по-настоящему, желая предотвратить трагедию. Вот невозможно себе представить, например, что Патрушев или Бортников связывается с своими американскими, так сказать, коллегами, аналогами для того, чтобы им сообщить, что вот мы знаем, что там, не знаю, в Вашингтоне или в Нью-Йорке, в Карнеги-Холле или в каком-то другом Кеннеди-центре, в каком-то известном крупном общественном месте произойдет такой-то теракт. Не стали бы они этого делать. Не нужно им это. Это совершенно не в их стиле. И они это не считают своими интересами. Поэтому они не верят и обратным намерениям. Они считают, что это какая-то провокация, что за этим есть какой-то заговор, что это какая-то сложная, тонкая игра, предназначенная для того, чтобы чем-нибудь навредить, как-нибудь подставить или еще что-нибудь вроде этого. Ищут за этим какой-то заговор. Они же действительно живут постоянно вот в этой среде постоянного поиска заговоров, взаимной подлости, каких-то подстав, ответок. Есть же целая терминология для этого сочиненная, целая система отношения к миру, целая система оценки того, что происходит вокруг. Вот в эту оценку, в эту систему совершенно не влезает такой акт, когда зарубежная разведка, крупная, сильная, влиятельная, знающая, вдруг сообщает точные сведения, сообщает их заранее, предупреждает, использует много разных каналов, в том числе публичные каналы. Вот это, кстати, тоже важно понимать, что американцы понимали, что если не давить открыто, публично, то это просто исчезнет, как в тени хлюпнет и пропадет. Вообще никто не узнает о том, что они о чем-то кого-то предупреждали, что-то такое где-то появлялось и так далее. А между тем сигнал разошелся достаточно широко, и он шел одновременно в двух средах. Как бы. С одной стороны, публично. Мы знаем, что и американское посольство, и другие посольства западных стран объявляли публично об этом. С другой стороны, он шел по профессиональным каналам. И, скажем, своих собственных сотрудников, работающих в России, самых разных подразделений, учреждений, посольств и всяких общественных центров, которые при посольствах кое-где еще сохраняются в России, у некоторых посольств, у некоторых стран, они тоже предупредили. Но это все не работает, если сторона, принимающая эти сообщения, отказывается обращать на них внимание, отказывается действовать в соответствии с этим. Понятно, что в ответ на это должны были быть какие-то совершенно реальные меры, какие-то концерты, там, я не знаю, большие мероприятия, фестивали, сборища людей в каких-то общественных местах должны были быть просто отменены, что-то должно было быть закрыто, где-то должны были быть проведены какие-то оперативные, что называется, мероприятия, где-то должна была быть реально, сильно, по-настоящему, эффективно усилена охрана, ничего этого не произошло. Да, нам говорят, что были, кажется, какие-то инструктажи. Да, кажется, вот там служащие этого самого сити-холла говорили, что да, как приходили какие-то люди с собаками, кажется. И кажется, они нам что-то такое объясняли, но все это было в такой степени поверхностно, настолько как несерьезно, не соответствовало реальному уровню угрозы и реальному уровню предупреждения, которое они получили. Что совершенно очевидно, что людей, которые несут ответственность за это, их интересовало все, что угодно, но не безопасность реальных людей, реальных граждан. Они совершенно не представляли себе на их месте ни самих себя, ни своих близких, ни своих знакомых. Им абсолютно это безразлично, что в реальности произойдет с людьми. Есть карьерные соображения, есть политические соображения, есть соображения политической выгоды, есть много разных сложных, тонких обстоятельств, в которых живут все эти генералы безопасности, все эти чиновники из Кремля и так далее. Но там нет места живому человеку, его интересам, его безопасности, его судьбе, его жизни. Ничему этому нет там места. Поэтому никому в голову не приходит отнестись к этим предупреждениям буквально. Вот нас предупреждают, будет какая-то беда. Давайте что-нибудь сейчас сделаем. Давайте попробуем как-нибудь это предотвратить. Давайте попробуем раздобыть подробности. Может быть, переспросим у них о чем-нибудь. Для этих людей, типа Патрушева, Бортникова и других, это еще и унижение. Это еще и признать, что вы чего-то знаете, а мы не знаем, оказаться в положении как бы просителя, в положении того, кто обращается за помощью, невыносимо совершенно. Они не могут себе этого представить. И вот все это вместе складывается в одно простое обстоятельство. Сигнал проходит и остается незамеченным.
Сергей Борисович, а вообще вот это властное безумие, влияет ли оно на жизнеспособность власти? Я имею в виду, что власть, которая сама себе отрезала любые каналы обратной связи, не только от собственного общества, это давно произошло, но и от всего остального мира, власть, которая пытается не просто внедрить свой нарратив, но и убедить всех и вся в нем, и исходя из этого предпринимать какие-то действия, как долго это может существовать в таком виде?
Как видим, это может долго существовать. И в России есть опыт долгого существования. Предыдущая попытка существовать с такой властью продлилась 70 лет. В мире есть разные истории долгих-долгих, бессмысленных, беспомощных диктатур, которые каким-то образом влачили свои дни. Но, собственно, это то, что в конце концов и губит такую диктатуру, ее неэффективность. Так оно в живой природе происходит, когда большой, неповоротливый, с какой-то нелепой длинной шеей, на огромных толстых ногах, с маленьким мозгом и крошечными глазками, которые ничего не видят, несмотря на весь свой вес, свою мощь, свою броню, свои шипы, свои какие-то рога на голове и все остальное, просто исчезает, пропадает из естественной истории. И на место динозавров приходят маленькие, юркие, умные, зубастые млекопитающие. Вот примерно так это происходит и в политике. Как ни забавно, может быть, это звучит. Собственно, это то, что губит эти режимы. Их неэффективность, их неработоспособность. Совсем недавно на наших глазах этот режим побывал на грани. Тогда, когда он начал войну, будучи абсолютно неинформированным о том, что происходит на противоположной стороне, рассчитывал на знаменитый «Киев за 3 дня», так это, по-моему, у них звучало, и в результате втянулся в громадную, разрушительную, самоубийственную войну, которая, в конце концов, погубит Россию. Я абсолютно в этом убежден. Собственно, уже погубил. То, что мы видим, это мучительные передвижения не курицы, а, я не знаю, гигантского слона с отрубленной головой по двору, который продолжает как-то шевелиться. Он еще много чего наделает, он много чего еще растопчет, снесет каких-то заборов, там, я не знаю, и столбов. Но он уже мертв, этот слон. И вот они устроили эту войну. А перед этим мы видели, например, тотальную неэффективность этого режима перед лицом эпидемии. Все страны столкнулись с эпидемией. Это было всемирное явление. Но никто не пострадал так, как Россия в результате. Россия, мы помним эту статистику, лидирует в мировом масштабе по относительно размеру населения количеству погибших. И это была колоссальная демонстрация нелепости этой власти. Мы это в каких-то меньших масштабах тоже видим, когда, не знаю, в 2010 году происходят пожары, или когда происходит наводнение в городе Крымске, или когда еще что-нибудь, и выясняется, что вся система российской власти абсолютно не способна справиться с вызовом. Вызовы бывают разные. Они бывают естественные, а бывают вот такие, как терроризм, например. Давайте представим себе, что Соединенные Штаты после 11 сентября 2001 года отреагировали бы вот так на теракт в Нью-Йорке. Сказали бы, ну, это все сделали злодеи, мы тут никого искать не будем, ничего выяснять не будем, нам это все неинтересно, мы как-то будем бороться с врагом, будем мобилизовывать на борьбу с супостатом. Всю Америку тогда вывернули наизнанку для того, чтобы найти этих людей, раскрыть эту сеть, систему их подготовки, их происхождения и так далее, и так далее. И это при том, что, конечно, и у нас, и у любого разумного человека, скажем, к американской системе власти тоже есть большие претензии к ее эффективности, к ее способности быстро решать насущные проблемы и так далее, и так далее. Но вот власть диктатора – это прежде всего власть слепого. Запрещая нам видеть, что происходит на самом деле, уводя нас в сторону, придумывая вот эти конспирологические теории, по существу мобилизуя все имеющиеся у них силы мощные, заметьте, сколько вот этих силовиков, карателей в России, миллионы людей задействованы в этой раскормленной, разжиревшей системе так называемой безопасности в России, которую воспитывали и натаскивали на оппозицию, на малейшие движения каких-то несогласных и так далее. Огромная же сила. Вот когда все это мобилизуется на ложную цель, власть прежде всего лишает зрения, лишает понимания сама себя. И это, конечно, то, что ее погубит в конце концов. И любая цивилизация сегодня находится под ударом варварства, в том числе вот такого радикального исламизма и разных других радикалов, которых немало в мире. Но слепая власть тоталитарная власть оказывается в этой ситуации слабее других, уязвимее других и несет большие потери. Это несомненно так.
Пока вы говорили, я пыталась представить Буша-младшего, который в ответ на вопрос, что случилось с башнями-близнецами, говорит, они взорвались.
Ну, у меня, конечно, они упали,
же, да. Они упали. Они... У меня, конечно же, не получилось ничего подобного. И в то же время хочется поговорить с вами еще вот о чем. Все-таки вот это абсолютное безразличие к человеческой жизни, к людям, что живым, что к памяти людей. Оно же, как мне кажется, постепенно передалось и самим людям. Ну, то есть, если бы это было не так, то во время той же пандемии люди больше бы протестовали, больше призывали бы к ответу. Но нет, опыт пандемии показывает, что и людям, к сожалению, бывает безразлична собственная жизнь. Это лечится?
Люди разные. И вы правы, наверное, в России действительно достаточное количество людей, махнувших рукой на себя, своих близких, свое собственное окружение, таких же, как они и так далее, пытающихся спрятаться. Собственно, это объяснение той массовой реакции на войну, которую мы видим. Огромное количество людей в России не горит восторгом по поводу этой войны, не испытывает никакого энтузиазма, не испытывает никакого патриотического подъема, а просто смиряется с ней, соглашается с ней. Соглашается и с теми другими угрозами, которые, несомненно, есть. Люди раздавлены бытом, своими собственными маленькими жизненными проблемами, бедностью прежде всего. Сколько бы нам ни объясняли про то, что бедность в России фактически побеждена. Россия – процветающее государство, в ней вот как-то все растет, все цветет, как-то растут доходы, растут зарплаты, растут пенсии. Ну, во-первых, среди этого всего очень много туфты при ближайшем рассмотрении всех этих отчетов и всех этих показателей. Оказывается, что очень много вранья в этом, очень много статистических подтасовок и так далее, и так далее. Но главное, что мы видим, собственно, вот эту реакцию людей, что как она, красноречивее всего, показывает, что для этих людей важно. Действительно, в России огромное количество людей, которые совершенно спокойно относятся к страданиям ближнего, к нищете, униженности, опасности, незащищенности, такому примитивному фатализму. Бог дал, Бог взял как-то. Ну вот родился, а вот и умер. Ну что ж теперь как-то. Все мы смертны как-то. Это, в конце концов, свидетельство того, что человеческая жизнь стоит недорого. И это, конечно, колоссальный ресурс Путина. Это одно из самых больших сокровищ. Я думаю, что, не знаю, ни нефть, ни уголь, ни железная руда и ни другие, так сказать, естественные богатства обеспечивают его пребывание у власти. А вот это низкая цена человеческой жизни. Очень мало в мире, почти нет в мире диктаторов, которые могут так распоряжаться человеческими жизнями, которые могут с такой легкостью бросать людей в печку на фронте или вот в ситуациях незащищенности перед лицом террористов и так далее. Любой политик заплатил бы страшную цену за это, за каждую потерянную жизнь. Ни один политик в мире, за исключением действительно двух-трех оставшихся последних диктаторов, и Путин один из них, не мог бы себе позволить вот такое отношение, например, к количеству погибших в Крокусе. Сколько там погибших? А черт его знает. Ну, вроде 145 была последняя цифра, кажется. А сколько там осталось под этими завалами? А сколько там сгорело дотла? А сколько там неопознанных? Да, в общем, да кто их считает особенно? Вы что-нибудь слышали про это? Про то, что проделывается какая-нибудь массовая, очень подробная, очень тщательная, очень эффективная работа для выявления всех, кто там был в этом зале. Вы знаете список всех, кто там был? Нет, его не знает никто. Вы представляете себе список пропавших без вести? Нет. Их никто особенно не ищет, их никто особенно не считает. Можно себе позволить. Опять мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили уже сегодня однажды. Никто не спросит. никто не потребует к ответу. Никто не призовет на суд с вопросом, а что ты с людьми сделал? А как же ты их растерял? Они же живые, это же человеческие жизни. Как ты мог? Вот это «как ты мог» — это страшный сон любого европейского политика, американского политика. Да и, я не знаю, в Африке и в Латинской Америке немало таких, которые осознают свою ответственность и действительно несут эту ответственность. Путин нет, он может легко этим распоряжаться. И это, конечно, колоссальное его преимущество. Вот это преимущество тоталитаризма, оно ведет к гибели этого тоталитаризма, но пока он существует, это, конечно, его преимущество, возможность распоряжаться свободно человеческими жизнями. Это тот, скажем, военный ресурс, по которому Россия далеко опережает всех своих противников. Вот мы видим сейчас дискуссию в Европе по поводу того, вот самое начало этой дискуссии, очень робкую дискуссию пока еще, по поводу того, могут ли какие-то военные контингенты, какие-то живые люди, какие-то солдаты появиться на украинском фронте. Защитить собою Европу, защитить собою цивилизацию по мере того, как Европа начинает осознавать эту угрозу. И политики в ужасе там от самой необходимости это обсуждать. Они понимают, что каждое лишнее слово, каждая неосторожная фраза по этому поводу – это просто гибель их политической карьеры. Это конец надежд на следующие выборы, потому что сейчас заставят отвечать. Как? Наши люди живые, одни из нас, наши соседи, наши дети, наши родители. Ты хочешь их на фронт отправить? Ты их жизнями рискуешь? Да кто ты такой, как ты смеешь? У Путина нет этих ужасов. Путин не боится этих слов. Путин легко швыряется сотнями тысяч теперь. Вот неделю тому назад Шойгу объявил, нам надо еще 500 000. И что? Как-то вся Россия содрогнулась. Каждый представил себе, что внутри этого 500 000 есть мой отец, мой брат, мой сын, и еще сын вот той моей соседки, и еще брат вот этого моего сослуживца, и вот человек, который здесь вот сидит напротив на стуле, они все внутри этого 500 000. Люди представили себе это? Да нет. Они отнеслись к этому спокойно и равнодушно и сделали этим огромный подарок Путину. Путин в очередной раз вздохнул с облегчением. Все хорошо, людям плевать. А кому не плевать, мы заплатим. Просто заплатим денег, и все.
А значит ли это, что в конечном итоге путинизм может пережить самого Владимира Путина? Или все-таки, если изменится бытие, в какую бы то ни было сторону, то изменится и сознание?
Ну, путинизм не знаю, переживет ли, а гибель диктатуры, она, в общем, описана многократно. И последовательность событий, она более или менее понятна. Во всяком случае, она воспроизводится снова и снова. Исчезает диктатор, начинается междоусобица большей или меньшей ожесточенности. Начинается какая-то более или менее свирепая грызня между теми, кто его когда-то окружал. Происходит дробление иногда и физическое, иногда прям географическое, политическое страны на какие-то куски, а если нет, то на какие-то группировки. Потом, по мере того, как они съедают друг друга, появляется идея коллективного руководства, и возникает какая-то группа людей, которая говорит, давайте мы все вместе, давайте мы ответственность разделим, давайте мы попробуем обязанности распределить. Не нужен нам больше диктатор, давайте вот мы сформируем какую-то группу, которая будет управлять этой несчастной страной. Потом внутри этой группы опять образуется лидер или диктатор, и он начинает диктовать. Обычно он оказывается разумнее, мягче и как-то человечнее, чем тот, с кого все началось. И, в частности, ему важно продемонстрировать, что нет-нет, я совсем другой, я не то, что тот вот, который был. Я совсем иначе. А того мы заставим ответить. Мы сейчас ошибки исправим, мы сейчас призовем к ответственности, мы сейчас разоблачим культ и всякое такое. И уже на этом как-то ему приходится быть несколько помягче. Вот так оно происходит. А дальше у каждого свой путь. Где-то постепенно развивается и укореняется демократия и демократические институты, а где-то страна заходит на новый круг постепенно ожесточаясь, постепенно зверея. Что нам предстоит? Да бог его знает. Я уж точно не до такой степени политолог. А даже и те, кто называют себя политологами, они, конечно, вам поручиться не смогут, что произойдет так или иначе. Но понятно, что в России сегодня созревает, дозревает до финальной своей стадии один из самых отвратительных тоталитарных режимов в истории человечества последних веков, представляющий из себя угрозу для всего мира. Вот до чего постепенно Россия дошла. Но будем надеяться, что время развивается быстрее, чем прежде, и не потребуется 70 лет для того, чтобы пройти этот оборот. Может быть, это случится как-то быстрее. И мы с вами пойдем вот по этому пути, который я только что описал.
Ну да, хотелось бы верить. Я до сих пор наивно верю, что в отношении Путина когда-нибудь сбудется классическое из Бальмонта, кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, встав на эшафот. Но просто у Путина было уже очень много ходынок, и пока это, к сожалению, не работает. Вы знаете, я напоследок хочу просто несколько заголовков зачитать и несколько вещей очень коротко сказать. Сегодня стало известно о том, что Алексею Навальному посмертно присудили Дрезденскую премию мира, и ее первым лауреатом был Михаил Горбачев. Сегодня же маме Алексея Навального, Людмиле Ивановне, исполнилось 70 лет. Сегодня же Олегу Орлову, председателю мемориала, исполнился 71 год. Он встречает этот день рождения в заключении. А во время нашего с вами эфира был арестован советский диссидент Александр Скобов, задержанный по делу об оправдании терроризма. И в суде он выкрикнул следующее: «Слава Украине, смерть убийце Путину». Мне кажется, что это деревья, которые надо видеть за лесом. И в то же время очень...
Да, это люди... Это люди, которые действительно за лесом тоталитаризма, вы совершенно правы. Их лица видны. И я бы из сегодняшних событий вспомнил бы еще Чернышова, лидера Пермского мемориала, который получил пока 3 года условно. Ну вот, собственно, теперь понятно, что ему предстоит очень тяжелый выбор. Тот самый выбор, который был перед его другом и коллегой Олегом Орловым совсем недавно, который тоже сначала получил такой как бы условный приговор, а также ясно поставленный вопрос. Ну что, уезжаешь или хочешь приговора настоящего? Вот теперь перед Чернышовым такой вопрос. Это замечательные люди. В Перми вообще был этот мемориал чрезвычайно важной организацией, очень активно работавшей, и их изыскания в области российской и советской истории чрезвычайно ценны, и, собственно, за это их и уничтожают, за то, что они много знают о российской истории. Вот, так что да, люди в России готовы, если не бороться, то, во всяком случае, выкрикнуть. Существуют, а есть и такие, кто готовы бороться, и те, кто отвечают своими жизнями, своими судьбами за это. Пока они есть, есть надежда у нас у всех, что в этой стране все-таки теплится несколько огоньков, так сказать. Огонек чести, огонек достоинства, огонек справедливости. Они не потеряны, не затоптаны, но сила, которая им противостоит, громадная и безжалостная. И требуется усилие буквально всего мира. Вот сейчас на наших глазах это происходит. Мир раздумывает над тем, может он этому что-нибудь противопоставить или нет. Вот за всеми скучными разговорами там, о НАТО, о каких-то пакетах помощи, о каких-то поисках снарядов для пушек. На самом деле это вопрос о том, а противопоставить-то можно этому что-нибудь или нужно ждать просто, пока само изнутри выгорит каким-нибудь чудом. Вот что происходит на наших глазах. Очень тяжелое время нам досталось. Ну, кому-то оно должно было достаться. Вот оказались мы.
А как вы справляетесь, и есть ли у вас такое чувство, чувство беспомощности от того, что нельзя спасти очень важных, достойнейших людей? Они становятся жертвами, их убивают, либо они становятся жертвами, попадают в тюрьму, и там, к сожалению, тоже нередко становятся еще одними людьми в списке расстрельном.
Это самое тяжелое, что выпадает нам, тем, кто находится в относительной безопасности и кто, во всяком случае, пока не испытывает такого страшного давления, как они, нам зато выпадает моральная мука. Вы правы, она присутствует действительно каждый день. Справляться с ней очень трудно. Можно только попытаться заглушить ее, делая что-нибудь. Вот если пытаться продолжать какую-то работу, находить какой-то способ быть полезным, тогда становится немножко легче. В конце концов, это такой странное такое топливо, которое ты поневоле используешь, на этом продолжая действовать, как бы думая о том, что вот есть люди, которые сейчас, в эту самую минуту, там, Олега Орлова везут в неотапливаемом автозаке 71-летнего человека. Вот сейчас это ровно происходит. Он принимает очередной день своих мучений, бессмысленных, и которые назначены ему без вины, несомненно. Он сказал несколько слов правды, и за это ему предстоит несколько лет расплачиваться этими муками. Ну вот, помня о нем и думая о нем, о Яшине, о Карамурзе, о Горинове, о теперь уже многих десятках людей, имена которых мы должны помнить, Иван Сафронов, наш коллега, журналист, и многие-многие другие. Вот, думая о них, надо просто пытаться делать какое-нибудь свое дело и извлекать из этого энергию, извлекать из этого бензин, на котором ты едешь по жизни дальше.
Спасибо вам, что помогаете и нам делать это дело, приходя к нам в эфир и говоря с нами об этом. Я думаю, что нашим зрителям, я вижу по чату, действительно очень полезна эта беседа, то, что они услышали. И, безусловно, продолжим встречаться, продолжим говорить в том числе и о тех людях, особенно о тех людях, которые лишены свободы или жизни по политическим мотивам. Я вас благодарю за сегодняшнюю беседу. У нас на связи был журналист Сергей Пархоменко. Спасибо.
Спасибо большое. Счастливо.
Счастливо вам. Да, друзья, еще была я. Меня зовут Ирина Алиман. Были вы, те, кто смотрел в онлайне. Может быть, даже еще продолжает смотреть прямо сейчас. А если вдруг вы не поставили лайк, проверьте, пожалуйста, то поставьте. Кроме того, напоминаю о том, что нам все еще можно будет писать комментарии в чате или под видео. Нас можно поддерживать, становясь спонсором канала на Ютубе, а либо патроном на Патреоне. Вот внизу вы видите стикер с QR-кодом, он ведет на сайт Patreon. Там вы выбираете программу «Честное слово», да, именно такая надпись за моей спиной, и начинаете поддерживать. Тогда будете наблюдать в том числе и свое имя или свой никнейм в бегущей строке в каждом эфире «Честного слова». Ну что, я с вами прощаюсь до следующих эфиров. Скоро увидимся. Всем пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.